Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, сегодня 12 декабря. Рада вас приветствовать здесь, на нашем эфире. Присоединяйтесь к нам, сделать это можно обычными, привычными способами, ну, привычными, естественно, для тех, кто уже это делал, ну, а для тех, кто еще не знает, как это, я повторю, на всякий случай, может быть, кто-то и не знает. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, радио ТЭОС, к нам можно присоединиться при помощи телефона, позвонив нам в эфир. И не только нам, но и в любой прямой эфир Радио ТЭОС по этому номеру 8 800 333-1706. Наш сайт ТЭОС-ФМ к вашим услугам. Заходите, с сайта можно присылать свои сообщения прямо сюда к нам в студию, вот сейчас непосредственно, и мы будем их читать, озвучивать и общаться с вами вот таким способом. ТЭОС-ФМ, загляните блог Натальи Четвериной, почитайте сообщения, которые мы там пишем по мотивам нашей передачи, и в конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту, на которую вы можете, соответственно, присылать свои письма в любое удобное для вас время, но читаем мы их в процессе эфиров. Так что присылайте нам свои сообщения, откликайтесь. Сейчас еще есть материалы на сайте нашей церкви sehb.ru, так что можете тоже почитать там материалы, которые мы там с Натальей Аркадьевной успеваем выкладывать, отвечая на ваши письма и вопросы в прямых эфирах. Так что присоединяйтесь. Ну а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Хотел уже сказать «ау».
Опоздал.
Есть ли отклик или нет?
Есть ли жизнь на Марсе? Да?
Да, мне нравится, когда вот там передают какие-то корреспонденты там с другого конца планеты, вот там раз, там, пока сигнал идет, вот они там головой качают, что их слышат, а потом слова только приходят.
Ну да.
Но мы-то с вами рядом. Угу. Ну что ж, хорошо, что мы с вами, так сказать, слышим друг друга. Давайте будем еще и читать то, что прислали нам наши слушатели, потому что...
Просто раз хочу сказать, у меня несколько писем, которые я вообще заготовила, и никак не могу с ними разобраться.
Всего лишь
несколько. Вообще много, но просто не которые я прямо приготовила, вот-вот хочется побыстрее. И, значит, еще я недоответила вчера на один вопрос.
Ну что ж, давайте, в какой последовательности? Вот есть два сообщения у меня здесь.
Ну давай, если, может, они такие коротенькие. Ну, в смысле, может быть, они не
потребуют. Ой, не знаю. Ой, не знаю. Сейчас все узнаем.
Ну, давай.
Пишет нам Кейт. Вот что она написала. Слушала вас, как вы рассказали про Христа. В чем отличие его от предводителя Иессеев? Ага, вот вы где были-то. Кумранской пустыни. Принципиально.
Имеется в виду этот самый учитель праведности.
Понятно. Принципиально, а не просто по дате рождения и смерти. Очень понравилось. Убедительно. Сразу отпадает необходимость оправдываться и доказывать, что ученики не выдумали сказок на основе совсем другого персонажа. А можно было бы, чтобы вы материал по этому подготовили, как и по Аве Дорофею. Если есть возможность и сайт, то это здорово. Вот,
все. Я, честно говоря, не вижу особенно смысла, потому что когда по Аве Дорофею был материал, то там было понятно, там ну, как бы было то, что говорит Ава Дорофей, и хотелось бы, чтобы это было как бы уже всем понятно, как это вот для нас можно реализовать. Ну, собственно, чем мы с тобой занимались во время прямого эфира, да, и как бы я немножко еще там, так сказать, дополнительно что-то такое, видимо, добавила, когда вот готовила этот материал, который и, собственно, и был вот на сайте, где записки душ попечителя, вот на вашем, вашей церкви сайте, да, размещен этот материал. То есть тут мне понятно. Я, кстати, дорогие друзья, кому интересно, я дала ссылки вот на вот этот материал по Аве Дорофею, они есть в записи моего блога, где мы говорим о, по-моему, там так и называется, там, нужно ли прощать грехи предков, по-моему, вот это был первый вопрос там, и так называется вот этот вот материал. Я просто даже специально для себя постарался его запомнить, название, потому что меня кто-то потом спрашивал, и, ну, как человеку подсказать, где эта ссылка, да? И я, значит, вот указала. Ну, как бы вот он есть, имейте в виду, там такое дерево зеленое на картинке изображено. Я думаю, не промахнетесь, легко его найти, не так давно это было. Ну, Сергей, я, честно говоря, не очень понимаю, как бы, ну, что просто рассказать, какие-то данные привести.
Ну, это же все можно найти.
Полезно, насколько это интересно.
Да, и потом это можно в сети отыскать, я думаю.
Ну, я тоже так думаю.
Ну, Кейт тут продолжает, оказывается, вот второе сообщение тоже. Кстати, не понимаю, странно это мне, пишет она в соцсетях, почему-то есть все передачи вашего радио, кроме вашей. Это что, такая любовь к вашим передачам? Странно такое замалчивание. Никого не хочу обидеть, но если люди сами не понимают, как это странно и некрасиво, то подсказываю. Вот. Ну, собственно, что тут можно по этому поводу сказать? Ну, мы сами не занимаемся выкладыванием вот этих, так сказать, передач где-то в соцсетях. Каждый делает это сам из ведущих, я так понимаю. Мы с Натальей Аркадьевной не делаем.
Ну, я не знаю, там каждый это делает или централизованно делает, ну, честно говоря,
не знаю. Да.
Я, честно говоря, не думаю, что Сергей Худеев, например, будет этим заниматься.
Не знаю,
я просто...
не знаю.
Ну, может быть, я ошибаюсь. По крайней мере, как бы это не к нам вопрос.
Да. Ну, мы идем дальше, потому что у нас есть долги.
А, так, отлично. И, значит, я не доответила, вернее, только-только начала отвечать Якову. Значит, он как раз вот это был его вопрос про вот этого учителя праведности, и потом он, значит, написал, раз, значит, у меня есть вопросы о прощении, то, значит, и он решил задать. И, значит, вот его вопрос. Часто говорят, что надо стараться понять человека. Он тебя оскорбляет, падлу делает. Вот это выражение я впервые вот так слышу. Падлу делает.
Да. Интересно.
Как бы кого-то называют падлой, это я слышала. А вот что падлу делает, первый раз вот мне. Значит, он тебя оскорбляет, падлу делает. А я, значит, должен его понять. Что понять-то? Что он мразь конченая? Так я это и так уже понял, на себе ощутил. Понять значит простить. Глупость это. Надо проще. Сделал падлу, получи. Тогда скорее поумнеет. Учить надо людей. Простите за резкость на эмоциях просто. Ну, вот видно, что-то очень такое свеженькое у Якова. Вот, значит, он на этой волне и своих эмоций. Вот, значит, вот он это пишет. Ну, вот, Сергей, про простить. Что значит? Вот, зачем надо стараться простить? Надо человека, как это, сделал падлу, получи. Тогда он поумнеет. А что его стараться понять? Я, значит, ну, это было буквально, оставалось где-то 2-3 минуты в промежутке, 2,5, там, не помню. Я единственное, я успела сказать, почему как бы нам полезно бывает понять, потому что, когда мы вот так на эмоциях, то наше видение вообще произошедшего, ситуации, всего там, что, может быть, стояло за вот этой вспышкой со стороны этого человека, оно очень суженное, как мы как в таком узком таком тоннеле находимся. И для того, чтобы мы могли более объективно посмотреть на происходящее, нам полезно бывает не только как бы на себя, на свою обиду, на свои интересы смотреть, но и постараться понять, а что, собственно, движет этим человеком? С чего бы это он, вот Яков, если вы слушаете сейчас, вот с чего бы это он решил вам эту падлу сделать? Вот раньше же он не делал, а тут вдруг вот решил сделать. Что произошло? Может быть, когда-то вы его зацепили как-то, задели, и ему стало обидно. Может быть, вы даже на это и внимания не обратили, потому что вас-то это не задело, и, может быть, даже вам было так и выгодно, и удобно. А человек как-то расценил для себя это вот таким образом. Может быть, не сразу он отреагировал, может быть, он какое-то время там терпел, скрипел зубами, вроде бы там, ну, как-то постараясь, а потом... Ему представилась возможность, вот он вам, так сказать, как это говорит, ответочку ты послал. Ну,
звоночек я просто... у нас.
Звоночек. Что-то такое же может быть?
Может быть. Давайте звоночек послушаем.
Алло, здравствуйте.
Никита. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
Никита меня зовут.
Так.
Очень просто много разговоров о прощении. И мне тут вспомнилась Библия, а именно тот момент, где потоп стоит из-за ковчега. Дело в том, что Бог не прощал этих людей, он их наоборот решил покарать и, собственно, покарал. А вот тех, кто просил прощения, Бог прощал. И, собственно, одно из моментов крещения – это именно раскаяться в своих грешениях, то есть фактически прийти к Господу с этой проблемой и сказать, ну вот я был неправ. То есть фактически попросить прощения. Да? И тут получается, Бог дал два шаблона. Как вести себя с теми, кто прощения не просят, и как вести себя с теми, кто прощения просят. И каковы критерии должны быть истинного прощения? То есть должно быть там раскаяние, возвращение ущерба и прочее. Вот. Так зачем мы пытаемся простить тех, кому этого не нужно? Это вот сделал гад. Получает от этого удовольствие, а мы его прощаем. Это вообще не прощение, это действительно греху. То есть мы становимся участниками делания греха. То есть зачем мы так поступаем, непонятно, и зачем учиться свою волю уже. Другое дело, когда там приходит, допустим, любимая ваша ситуация, это мужская жена, ну или мужская жена, говорит, вот прости меня, я виноват. Вот тогда другие разговоры, это действительно разговоры о прощении.
Понятно, спасибо.
Ну, я вот очень плохо слышала, что говорил наш слушатель.
Ну, я попробую.
Ну, просто, Сергей, напомнить. Я хотела сразу, вот, что мне кажется, здесь есть недоразумение некоторые.
Конечно, есть.
У нашего слушателя
какое?
Представление, что Бог дает два примера. Ну, как пример, я слышала.
Как он сказал, значит, два шаблона.
Два шаблона, да. Значит, один – это человек просит прощения, вот тогда, значит, можно его прощать. И второй шаблон – это когда не просит прощения, нужно его карать. Большое заблуждение с вашей стороны, потому что Бог таких шаблонов нам не дает. У нас нет вот этой второй альтернативы – карать. Нам запрещено, и об этом сказано неоднократно, нам запрещено судить. Он нам своего права судить не дает. Он говорит, что если вот такая ситуация какая-то уже крайняя, то ты мне предоставь, и я этот суд буду совершать, и я воздам этому человеку по его делам, по его поступкам, по его мыслям, по тому, вот какое зло он, может быть, в сердце своем против тебя замышляет, понимаете? Мы с вами не знаем вот этого самого состояния сердца другого человека, поэтому сравнивать себя с Богом и приуравнивать себя с Ним в правах – это очень большая ошибка. Я думаю, что это вообще очень большое самомнение с нашей стороны, что вообще такое нам, так сказать, предлагается. И мы таким образом просто пытаемся взгромоздить себя на место Бога.
Ну, ведь откуда такой посыл у нашего слушателя Никиты, да? Он говорит, что Бог не простил.
Нет, это у многих такой посыл, Никит не одинок.
Нет, он пример привел, конкретный, библейский. Он говорит, что вот Бог при потопе, да, там не простил людей, потому что они прощения не попросили. Но ведь это не так. Это не так. Если вы внимательно читаете Библию, то в послании апостола Петра есть такие очень важные слова, что этим людям, погибшим при потопе, к этим людям, преисподние места земли, в те места, в которых они находились, их души, кто пришел? Библия говорит очень четко и ясно, что туда пришел Христос, Спаситель.
И он ко всем пришел.
Да, да.
И к тем тоже.
И к тем тоже, в первую очередь. Понимаете? Вот даже к тем он пришел, написано, что им он тоже там проповедовал. Людям, которые ожидали, фактически уже, ну что им оставалось? Только суд и все, больше никаких вариантов. И им был дан шанс покаяться. Понимаете, через них. И для этого Христос туда пришел. Так что не совсем так, как вы себе представляете, на самом деле все происходит. Ну вот у нас, значит, есть сообщение тут, давайте мы прочитаем. А, Вика написала нам. Простите, слушаю на ходу, может, что-то не поняла. Услышала, что есть сайт душепопечителей, есть его адрес, можно узнать. Это не сайт душепопечителей, это сайт нашей церкви, моей церкви, где я несу служение. СЕХБ, латинскими буквами. С, латинское, как доллар, ЕХБ. И там есть раздел «Надежда, надежда для души», посвященный нашей передаче тоже. Можете там найти наши материалы.
Там, кстати, помимо вот нескольких материалов, которые я просто там разместила, вот по Аве Дорофею, там еще какой-то материал есть. Там есть материалы, которые где-то, ну, я не знаю, уже, наверное, лет сколько, Сергей, даже прям...
15, мне кажется, наверное.
Где-то, а то и больше. Наверное, 15, 14, может быть, там чуть больше. Тогда готовились. Почему? Потому что мы вели передачу «Надежда для души», и передачи первое время выходили, они как бы были такими тематическими. То есть, ну, допустим, сегодня говорим о такой теме. В следующей передаче мы говорим о такой теме. И люди как бы задавали вопросы, наши слушатели присылали вопросы и просили, чтобы, ну, некоторые не успевали ссылки записать, да, как бы на священное писание, на какие-то стихи библейские. И тогда готовили материалы, чтобы можно было в письмах, обычных даже письмах, ну, кто имел электронную почту, там, значит, можно было в электронном виде послать. Кто не имел, тем просто распечатывали и в обычных письмах тогда рассылали. И эти рассылки продолжались у нас достаточно долго, мне кажется, Сергей. Да, уж несколько лет, это точно. И вот эти материалы, которые были тогда приготовлены, ну, по заявкам трудящихся, так сказать, да, по заявкам наших слушателей, вот они тоже выставлены на вот этом же сайте. Они, по-моему, в том же самом разделе,
да,
выставлены.
Да, в том же разделе, да, да.
«Надежды для души», просто как-то они там, рубрика называется, то ли «Пути решения проблем», то
да,
ли
«Пути решения жизненных проблем», как-то так она называется, посмотрите.
Что-то такое, да.
Они очень полезны
и по-разному. Так что, в принципе, и... Может быть, еще какие-то материалы, потому что, ну, мы с пастором Сергеем очень много разных материалов готовили, просто где-то надо это все поискать, знаете, как вроде руки не доходят, а вообще их много, поэтому я так думаю, Сергей, какие-то материалы туда тоже будут выставляться.
Да,
наверное.
Да, вот мы пытаемся по сусекам поскрести, помести и собрать все полезное, что у нас есть.
Еще думали о том, что, может быть, если какие-то душепопечительские статьи будут такие очень хорошие, да, то, может быть, тоже вот туда же вот выставлять, вот, может, да, быть, к этим путям решения там и так далее.
Конечно, конечно. Так что заглядывайте. Владимир написал нам: «Браво, Никита, молодец».
А что молодец-то?
Что браво, что молодец. В чем молодец?
Что Никита считает, что он как Бог имеет право не прощать?
А значит,
но тогда Никита не должен произносить слова молитвы, которые дает Господь, молитвы «Отче наш».
Да, значит, судить имеет
право. Это очень опасно тогда для него будет.
Безусловно. Вообще вопрос с судом очень опасная тема.
А потом, когда он предстанет перед судом Божьим, то вполне возможно, ему зададут вопрос: а на каком основании ты, добрый молодец, вообще-то решил, что ты, так сказать, можешь приравнять себя ко мне, к Творцу? Я тебе разве такое разрешал когда-нибудь?
И вот в этом свете как раз и возникает то, о чем мы начали говорить. Вопрос в том, что мы не все видим, не все знаем, не все понимаем. А то, что понимаем, иногда понимаем совсем превратно, иначе, чем оно есть на самом деле. О чем и начала говорить Наталья Аркадьевна, отвечая на вопрос Якова, да?
Яков? Ну да, про туннельное видение.
Да, вот. Начали, понимаете, в чем вопрос?
Если вы, Владимир, хотите составить компанию Никите и там целому ряду, так сказать, тех, которые отстаивают свое право, так сказать, узурпировать часть как бы привилегии Бога и самим быть. Это, знаете, это прям как вот сатана говорит, ну, в лице змея говорит Еве, что, так сказать, сами можете стать как боги.
И
да,
вообще...
что, собственно, в чем, собственно, и состоит-то суть этого? Главное, что люди, в чем они согрешили-то, понимаете? Если вы хотите присоединиться к этим, ну, пожалуйста, вам же никто ничего не запрещает, как говорится, понимаете? Вас же никто по рукам, по ногам не вяжет. Вы сами выбираете свой путь и, соответственно, свою участь в вечности.
Ну. Поэтому внимательно читайте Священное Писание, и вы наверняка найдете это место, где Христос, уже будучи распятым на кресте, произносит такие, ну, потрясающие слова, глубочайшие слова. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Понимаете как?
Вот даже из этих слов, которые даже вот Никита, сейчас Владимир говорит, да, что становится совершенно очевидным? Что
они же не просят.
Яков не пытался, становится понятно, что когда человек переживает вот такое какое-то нападение на себя в словесной ли форме или там какой-то другой, когда он переполнен обидой, возмущением, что у нас происходит? Переживание таких эмоций, оно очень сильно концентрирует нас на самих себе. И кроме себя и своей обиды, которая просто затопила нас, вот, как говорится, с головкой мы в ней там утонули, да, в этой обиде, мы ничего не слышим, ничего не видим. И не хотим ничего слышать и видеть. И когда мы находимся в таком состоянии, ну, совершенно очевидно, что, ну, как мы можем простить? Конечно, мы не можем этого сделать. Но дело в том, что ведь за каждой обидой стоит, знаете, такое наше убеждение, мы уверены в этом, что другой человек должен был поступить по-другому, он должен вести себя по-другому, он должен разговаривать с нами по-другому, он может это делать, он должен это делать, он должен учитывать наши интересы. И это при том, что сами мы, отказываясь даже постараться подумать, а почему другой человек так поступил, так он сделал. Сами мы просто подаем пример прямо противоположный. То есть мы просто не хотим вообще ничего знать о нем, о его мотивах, о том, что его подтолкнуло к этому. То есть опять двойные стандарты какие-то, понимаете?
И самое интересное, что мы никогда, может быть, и не пытались ему объяснить, какие у нас интересы, что мы чувствуем, что мы видим, что мы понимаем. А он, будучи таким ходячим рентгеновским аппаратом, должен видеть нас насквозь и предвосхищать и наши чувства, наши желания, наши взгляды, наше мировоззрение и так далее, и откликаться на все это очень оперативненько.
И больше этого, даже если его мысли, чувства и желания другие, он должен от своих отказаться, а делать так, как будет хорошо и как хотим мы.
Отфильтровать все и сделать так. Так кто же мы становимся в этой ситуации? Некими такими царями? Так, сообщение у нас есть, давайте, и звонок. Ну-ка, послушаем звоночек сначала. Алло.
Что ты вывелишь?
Алло, это снова Никита. Я прошу прощения за повторный звонок, просто накопилось.
Давайте.
Дело в том, что вы сами себя не слушаете и сами не понимаете, о чем я говорю, и на каких-то своих шаблонах заматерели и не можете принять нового. Объясню. Вы сами своими словами сказали, что Христос спустился в ад тем, кто погиб во время потопа.
Так.
А, ребятушки, это означает, что их никто не простил. Если бы их простили, они были бы в раю. Понимаете, да?
Нет, не понимаю.
И дали возмездие за грех и шанс еще раз подумать, одуматься. И точно так же мы поступаем на земле. Если кто-то совершил преступление, мы сажаем его в тюрьму в качестве возмездия. И, соответственно, срок пребывания в тюрьме дает ему право подумать. Соответственно, мы, власти нам даны Богом, и они делают, в общем, то же самое, что и он. Дальше, второй момент. Кто дал мне право судить? Объясняю. Как только он создал меня по образу и подобию своему, он наделил меня всеми своими возможностями и талантами. И послал меня сюда, чтобы я здесь творил, то есть делал то же, что и он, шел его путем и нес за это ответственность. Соответственно, я имею право судить, и я буду держать за это ответ. За то, правильно я это сделал, праведно или неправедно. Спасибо.
Замечательная логика у вас, Никита.
Я не знаю, Никита, вы вообще Священное Писание-то читали? Там столько раз сказано, что вам судить не, и вам, и нам, и никому.
И совершенно понятно, почему. Потому что если бы вы, Никита, действительно сохранили первозданный образ Божий, и я сохранил, и все мы, изначально, и шли Божьим путем, тогда другое дело. Тогда и мир был бы другим, и судить, может быть, никого не нужно было. Но поскольку в Эдемском саду произошло грехопадение, и мы выбрали иной путь, который предполагает поругание образа Божьего в каждом из нас, его еще надо отыскать в нас. И теперь в мире нашем царствует эгоизм в большей степени, а не подчинение воле Божьей. Все наоборот, все перевернулось. Так вот поэтому Бог говорит: не судите и не будете судимы. Вот в чем вопрос.
Потом, Сергей, относительно того, что если бы, как говорит Никита, значит, вот Христос спустился туда в ад, то тогда бы, значит, вот эти люди, они были бы в раю, а не в аду.
Они не
так вам о чем сейчас только что пастор Сергей говорил-то? Он вам и говорил о том, что он туда спустился, он там проповедовал, и те, кто покаялись, как раз они, значит, вот перешли в другое состояние. Это вы тогда уже, наверное, не слушали, что он говорил. Очень странный вот этот момент какой-то для меня просто. Я даже очень удивилась, когда я вдруг это услышала. Думаю, как же так? Ну, только что ты вроде бы говорила об этом, и вдруг человек как будто бы он не слушал.
Так что, понимаете, все то, что предлагаете вы, оно не имеет основания. Тогда человек только тогда может судить, когда он действительно несет в себе стопроцентный образ Божий. Не искаженный, не замутненный, не исковерканный грехом. Увы, мы далеки от этого. И поэтому у нас столько невинно осужденных, и поэтому мы во гневе убиваем друг друга, и вообще, так сказать, из-за корысти убиваем друг друга, и так далее, и так далее.
Ну, Никита выработал для себя очень такую греющую душу, его, в частности, душу, такое, знаешь, мировоззрение или какое-то понимание Священного Писания, что он оказался на равных с Богом. И поэтому он имеет право на все то же самое, что, значит, имеет право Бог. Ну, он так, же только что об этом сказал.
Да, да, но тогда нужно быть совершенным, как Бог. Всевидящим, всезнающим, обладающим абсолютной истиной, проникающий в душу, мысли, в чувства. Все, все, 100%. Мы далеко такими возможностями не обладаем.
И, собственно, даже с этой своей высоты, он же себя превознес как бы почти вот туда совсем ввысь, да, в небеса, он к нам с тобой обращается: ребятушки, так снисходительно.
Да, это тоже интересный момент.
Очень забавно, я буду это слышать.
Ну, ладно. Давайте читать сообщения, они здесь у нас есть. Артем из Эстонии написал: слушатель сказал, что прощать непокаянных – грех. Непокаянных – грех. Прощать непокаянных – грех. А Иисус всем, наверное, на кресте говорит Отцу: прости им, ибо не ведают, что делают. То есть они не просят покаяния, эти люди, да. Вот дальше что пишет Артем. Значит, в моей жизни были случаи, когда я прощал людей, с которыми я физически не мог встретиться, но хранил обиду. И через короткое время эти люди просили у меня прощения. Слава Богу. Вот так написал Артем.
Очень верное замечание, Артем. Спасибо большое.
Потому что прощение даже не столько нужно этим людям, сколько нам самим. Потому что это изменяет...
Наше прощение нужно прежде всего нам самим.
Да, нам самим. Иногда тем людям наше прощение не нужно. Они не думают об этом, да? Но вот нам самим и нашим отношениям с Богом и с другими людьми, близкими к нам, это все крайне необходимо. Мы не раз об этом говорили, потому что вот это все, как вот и пишет Артем, обида жила, живет нас. Что значит жила, живет? А когда она жила и живет, она что-то потребляет. Силы наши, энергию нашу, здоровье наше. Ну как еще можно объяснить? Это очень плохо. Она омрачает нашу действительность. Жизнь нашу делает ужасной. Вот так. Владимир пишет нам. Сходу, не думая, приходит мысль. Лермонтов на Кавказе, выходит, зря рубались. Надо было всего-то предоставить это Богу. Но Бог почему-то сразу же вопрос не решает. И как быть? Интересный.
Вот послушайте, мы... невозможно, вы все смешиваете. Так же, как смешал все Никита, когда он сказал, что вот, значит, в тюрьму, там, значит, за преступление. Когда говорится о том, что вот нам Бог говорит прощать, он не говорит, чтобы прощали судьи, чтобы прощало государство преступления. Говорится конкретно каждому человеку. Ты человек. Да, против тебя согрешили. Не надо врать, не надо обманывать. Грех был совершен. Но ты не разрушай свою душу, не отравляй ты себя вот этой ненавистью и желанием отомстить. Ты прости. Пусть фактически ведь те, кто поставлен на это, они и должны этим заняться. И об этом и написано об этом, и об этом говорят, и в толкованиях можно об этом найти. Я просто не могу понять, почему вот эти вещи непонятны, почему никак не получается, чтобы как бы мы развели эти моменты, когда речь идет о прощении. Ведь говорится, мы же молимся, да, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это молитва наша, каждого конкретно, да? Но когда совершено преступление, свидетели, те, которые видели, которые узнали, которые расследовали это, они должны довести дело до конца, и человек должен быть наказан. И никто против этого ничего не говорит.
И более того, Священное Писание о том и говорит, что власть... имущие для этого и поставлены.
На то и поставлены.
Чтобы это делать. Если они это делают превратно, незаконно и неправильно, то они подпадают под Божий суд, под Божий гнев. Но, вы знаете,
поэтому столько законов, Сергей, в том же самом Ветхом Завете, который регламентирует, как какое, так сказать, преступление должно быть наказано.
И мы еще раз говорим, мы уже говорили, почему так? Совершенно понятно и обосновано в Священном Писании Господь нам говорит об этом. Потому что если согрешили против нас, мы мгновенно, эмоционально увлекаемся, завязаны с этим человеком, который совершил против нас грех. Больно нам персонально. И если мы начнем судить, если мы не простим, никогда мы адекватно ничего не нарешаем. Мы всегда перегнем палку. Всегда. Понимаете? Мы всегда сделаем больше зла и позволим этому злу в нашей душе поселиться и отравить нас самих и наше окружение. Его будет больше, может быть, даже, чем тот человек, который против нас согрешил, сделал в нашей жизни. Вот почему это
почему
опасно.
Почему были вот эти вот указания, что око за око, понимаете, не более того. Вот строго, чтобы была какая-то соразмерность между тем, какой вред был причинен, и как, значит, вот как можно человека наказать. Но только не надо думать, что кто-то предполагал, что будет, допустим, выкалывать этот глаз или выбивать его, или как-то его повреждать специально. Старались как-то оценить это, что вот как это можно компенсировать. Может быть, будут содержать вот этого человека, ну, материально там как-то, или, ну, как-то ну, должен человек понести наказание. Да.
Понимаете, все это вот... Очень непростая такая сфера. Почему мы говорим о том, что мы многого не видим? Вот, возможно, мы в чем-то спровоцировали такое отношение к нам. Нет, ну как мы можем? Мы же кристально чистые люди. Мы никогда ничего не провоцировали.
А почему бы не подумать? Вот попытаться поставить себя на место того человека. Вот как бы постараться понять его обстоятельства, да, вот его, так сказать, состояние, самочувствие. Вот действительно этот человек вот в его обстоятельствах, в его, вот, так сказать, ситуации, с его бэкграундом, вот как он вырос, чему он был научен, да, вот он действительно мог поступить иначе? Или он поступил так, как только он и мог? Это же по-другому, как он не знает. Я не знаю, может ли это быть оправданием или нет, но это в какой-то степени позволяет мне понять такого человека и, наверное, тогда уже не предъявлять к нему, может быть, каких-то завышенных требований.
И вообще это полезно понять для меня самого. Не делаю ли я что-то подобное?
Ну да.
Мы очень плохие судьи себе. Понимаете? И это будет меня развивать. Но вот Никита пишет нам, по всей видимости, уже пишет снова. «Он сделал меня творцом не для того, чтобы закопать этот талант в землю».
Так каким он вас творцом-то сделал? Вы какой мир-то сотворили, Никит? Сколько вы сотворили людей, зверей, там, и так далее, планет?
Сплошного добра. Каждый день. Именно поэтому, Никита, Бог и ограничил времена нашей жизни на этой планете.
Там такие творцы.
Знаете, есть такая поговорка смешная у христиан. Чудные дела твои, Господи, а дела детей твоих еще чуднее. Это мягко, так сказать, выразить эту мысль, если.
Он нам дал вот этот творческий потенциал, да? Люди могут что-то изобрести, открыть, сочинить, написать, так сказать, да? Так сказать. У нас есть вот эти задатки, да? Но, понимаете, когда вы говорите, он сделал меня творцом, и исходя из того, что вы говорили до этого, просто вы как-то вот очень перебарщиваете, честно говоря.
Да. Вот Владимир снова пишет нам. Так мы что же, абсолютные амебы, ничего в этой жизни не имеем права решать, полагаясь только на Бога? Но какие-то вопросы мы все-таки обязаны решать, не так ли? Конечно, обязаны. И Бог нам дал это право.
Почему-то только это все упирается, вот в частности у вас, в вопросы того, что не хочу прощать, хочу казнить. Вот миловать не хочу, хочу казнить. А раз не так, тогда значит все, вот я амеба тогда, и мне больше никаких прав Бог не дал. Но это же неправда, Владимир, вы же сами это знаете.
То есть мы выбираем сферу какую-то, и вот на этой сфере мы готовы тут что-то делать, а другие вещи мы не готовы. Бог предлагает, вот добро, а вот зло, избери добро. Что же у нас так сложно-то с этим? Что же мы добро-то не избираем? Что же мы все гребем-то к себе-то, любимым? Не замечая ни больных, ни старых, ни малых. Как же так получается-то? Что же мы тогда творим? До Второй мировой войны все были убеждены, что человек надо просто воспитать правильно. Гуманизм такой везде он царствовал. И он станет хорошим, культурным. Нравственно. Это какие-то дикие народы творят дикие вещи. А после Второй мировой войны все задумались. Когда культурные, воспитанные люди, слушавшие классическую замечательную музыку, наслаждавшиеся картинами, стихами, великими произведениями искусства по выходным дням, а с понедельника по пятницу, так сказать, жгли в крематориях людей. Творцы, просто творцы. Это снова и снова повторяется в микромасштабе, в каждом из нас. Стоит нам наступить на больную мозоль, и мы просто расцветаем в улыбке, становимся добрыми, мягкими и пушистыми. Или, так сказать, мы готовы весь автобус или трамвай сдвинуть, потому что меня задели. Это сплошь и рядом происходит. Каждый день. Вот вопрос.
Понимаешь, вот эта сосредоточенность только на себе любимом, она просто поразительная. У меня тут произошла интересная беседа с одним человеком. Причем я совершенно не хотела об этом ни о чем говорить, потому что я примерно понимаю его, так сказать, как бы политические воззрения, да?
Так-так-так.
И, ну, я чуть-чуть с ним соглашаюсь, где-то там могу, но в основном нет. А он как раз был такой очень возбужденный, потому что он вот буквально до этого разговаривал с кем-то из наших соседей, забыл, как зовут этого человека, это неважно. И, в общем, они там разошлись во мнениях. Он прям разбухтелся так вообще. А я просто где-то рядом тут находилась. Ну, ты знаешь, как я хожу, да, и я так встала, просто немножко мне отдохнуть надо было, облокотившись на мои эти тренинговые палки, чтобы как-то немножко дух перевести. И он, значит, меня увидел, значит,
и
обрадовался, знакомое лицо, и я попала. Да, я попала. И он начал мне излагать эту свою точку зрения. Я ее уже знала. Хорошо, ну, ну что делать? Ну, человек просто, вот он, ну, хорошо, но ему надо выговориться.
Заземлиться-то думаю, ну, как надо было.
Ну, да, значит, думаю, ну, послушаю. Значит, вот он, значит, мне это все говорит, говорит, говорит. А как-то до этого у нас какой-то был разговор. Он, в принципе, понимает, что я, как бы, ну, не, мягко говоря, не совсем. Значит, вот он это все проговорил, значит, все это такое, вот, значит, и смотрит на меня.
ждет.
Я говорю, ну, я вас выслушал, значит, я поняла, что вы хотите сказать. И вдруг мне стало интересно, а что будет дальше? А он-то предложит мне, вот, ну, ты так сказать, соседушка, а ты-то что думаешь? Вот вдруг мне стало это интересно. Да, ну, коли уж я выслушала его.
Да, да.
Вот. И вижу, что никакого проблеска такой мысли в нем нет. Значит, он мне это все высказал, значит, все. Вот. И я так слегка с улыбкой ему говорю, ну, это все, как бы ставим точку, как бы я тебя выслушал, дорогой сосед, значит, я твою позицию, в принципе, я ее знала, ну, сейчас там, допустим, я что-то такое уточнила, как бы на этом все. Он мне говорит, ну, да, а что еще? Он мне говорит. Я говорю, только я так поняла, что моя позиция тебя вообще не интересует. То есть, если она точно такая, как твоя, то ты тогда меня будешь слушать с удовольствием. А если вдруг она не совсем такая, как твоя, то ты на меня отреагируешь примерно так же, вот как, так сказать, на своего соседа с первого этажа. Так? И мне, правда, даже, как я так уже с улыбкой где-то говорю, потому что мне как даже забавно стало, потому что, слушай, Сергей, ну так это бывает сплошь и рядом просто, да?
Конечно.
И вот как-то вдруг вот... И ты знаешь, так было интересно, у него лицо стало меняться. То есть, видно, как-то вот эта мысль ему вообще в голову не приходила до этого. Ну, просто люди, видно, были более вежливы, чем я, и никто об этом ничего не говорил. А я, значит, ну, я спокойно, с улыбкой, ласково даже задала этот вопрос. И он как-то так начал недоумение, а потом, видимо, ему стало как-то неудобно. Понимаешь, что как-то более некрасиво получилось, действительно, что же это такое-то. Вот. И он говорит, нет, ну, конечно, я бы хотел вот узнать, что ты думаешь. Он мне говорит, я говорю, ну, да-да-да, я это уже поняла. И ты, собственно, самое только что подтвердил, что я сказал на этом, значит, вот точка, все, как бы, а что еще-то надо?
Ну, да.
Я не могу.
Как говорят,
знаешь... Ну, вот это вот просто, это, конечно, не совсем, может быть, к тому, о чем мы сейчас говорим, но, с другой стороны, и к этому.
Ну, к
потому
этому,
что мы настолько зациклены бываем на себе, что мы забываем о том, что когда речь идет о каких-то отношениях, да, или вообще даже, когда мы просто с кем-то, так сказать, что-то обсуждаем, но мы не сами же с собой-то обсуждаем, но есть же еще и другие люди рядом.
Наталья,
надо же проявить к ним уважение.
Есть два мнения. Мое и неправильное.
Это да. Это так. Это я очень хорошо знаю, да.
Что же вы хотите? Вот интересно.
Много раз доводилось.
А вот в этом свете слова Христа звучат как интересно. Возлюби врагов, да? Говорит он.
Да, благословляй.
Как же их можно возлюбить и благословить, если есть только мое мнение, и я даже никогда не попытаюсь понять, чего это они врагами мне стали?
А зачем? То есть, понимаешь, логика какая? А зачем? Просто раз этот человек не разделяет моего мнения, моего убеждения, я его просто вычеркиваю из своего списка как бы тех, с кем я вообще могу здороваться. Все, этого человека для меня не существует. И все. Я его не вижу в упор. Его мнение для меня ничего не значит. Он, может быть, потом скажет столько всего умного и здравого, но я даже слушать не хочу.
Так вот, если
потому
мы...
что когда-то он со мной не согласился.
Это точно. Так вот, если мы творцы, свободные художники, то сотворите хотя бы вот эту заповедь в жизни. Реализуйте, друзья мои дорогие. Реализуйте, возлюбите хотя бы одного. Ну, не надо крупных, ну, мелкого какого-нибудь вражиночку.
Вражиночку.
Да, такого небольшого. Попробуйте. Вот задача. Мы с этим справиться не в силах.
И, кстати говоря, пример Бог подает.
Еще бы.
Потому что если люди все, так сказать, свернули на какую-то другую дорогу, и нет праведного ни одного, да, и, по сути, по факту, согрешив, как бы люди пошли за... сказать, противником, да, Божьим, то как бы можем сказать, что стали врагами. Ну, вроде так, да?
Ну,
стали
так на другую и есть, сторону. Да.
А Бог сына своего отдает, проявляя любовь.
Врагам.
Прощая, да. Не тогда, когда уже стали там праведниками, когда уверовали в него, стали жить по заповедям, а вот когда всего еще этого не было. И вот Сын Божий приходит на землю и восходит на крест. Но почему-то этому примеру мы следовать не хотим.
В этом вся беда. В этом вся и трудность. Так, еще сообщение пишет Вика. Подскажите, а вот одна пожилая верующая говорит все время, у каждого своя правда. она права, ну, все зависит от того, в каком контексте она говорит.
Что она имеет в виду?
Да. Ну, если прикинуть так, может быть, она имеет в виду, что истина у Бога, а у нас, так сказать, некие отголоски этой истины, некие представления, преломления не всегда верные, не всегда стопроцентные, не всегда правильные, и поэтому это своя правда. Вот в этом смысле...
Я думаю, что словами, Сергей, часто имеется в виду что? Что человек говорит искренне, он не обманывает, он действительно так думает. И вот это его правда.
Да,
ему понятно. Что он не врет.
Или да, или так. Я так чувствую. Вот поэтому об этом и надо и говорить. И поэтому нужно постараться понять другого человека, даже нашего обидчика. Именно поэтому его надо понять, потому что он что-то видит и понимает и чувствует иначе, чем я. Ну, знаете, как вот останавливает инспектор ДПС водителя и говорит, ты на красный свет почему проехал? А водитель говорит, не моргнув глазом, не такой уж он и красный был. Может, оно и правда.
И зелененьким оттенком.
Да, может, оно и так бывает же. Так что, дорогие мои, нужно все-таки как-то осмысленно жить-то. А нам все время некогда. Нам быстренько разделить на черное и белое все хочется. И упростить да нельзя этот мир. А он гораздо сложнее. И он никогда не будет простым.
В связи с нашими разговорами, сейчас мы спешили, я просто вот буквально на днях отвечала одной нашей слушательнице. Она просто просила срочно, были выходные, поэтому я ей как бы письменно ответила. И вот сейчас как бы вдогонку, но она поймет, что это вот к ней тоже относится.
Давайте.
Там произошла такая вещь, что человек был в состоянии такого аффекта и наговорил такого, что теперь как бы вот у них отношения разорваны колоссально, там, да, просто вот вдрызг.
Поранил.
И вот тоже вот по поводу прощения, как простить, там, ну, там еще такие подробности были, которые просто, ну, нежелательно было на передаче все.
Ну,
это.
Да, ну, да.
Так вот, я просто, вот сейчас мне, Сергей, эта мысль пришла. А как себя чувствовал этот человек вот конкретно в тот момент, когда он обидел, когда он вот этого всего наговорил? А что предшествовало вот этому моменту? Может быть, действительно, он был в состоянии такого аффекта, он был охвачен таким гневом, и стал кричать, и стал какие-то оскорбительные слова произносить. Я не пытаюсь никак его оправдать, этого человека, да? Я просто говорю о том, вот что с человеком происходило. Понимаете, вот каждый, кто сам в таком состоянии когда-то был, когда уже вот просто, знаешь, как говорится, вот все темнеет в глазах, как бы вот от такого, да, вот состояния, и человека несет, он не может остановиться, он потом будет жалеть, что он наговорил вот это все. Потому что в тот момент человек вообще ничего не соображал. Ему просто вот он хотел ответить, хотел что-то там как-то, может быть, и больно сделать, как-то отплатить, потому что его задели. Понимаете? И вот действительно человека в гневе несет. И получается, что не человек сам куда-то бежит, а его несет какой-то поток просто, да? Так вот мы сами в таком состоянии тоже порой делаем такое, что нам за это стыдно. Так может быть, все-таки постараться действительно подумать, вот почему человек был в таком состоянии, что могло этому предшествовать. И потом, когда уже как-то сами успокоимся, может быть, тот человек успокоится, ну хотя бы постараться попробовать с ним спокойно разобраться и поговорить. Я не говорю, что это обязательно получится на 100%, потому что это зависит не только от нас, но еще и от другого человека, от его воли. Но, Сергей, я думаю, ну, да. Постараться это сделать, попробовать надо.
Ну да. Да и когда просят у нас прощения, мы не всегда готовы на этот уровень простить. Ну ладно, время наше закончилось. Мы с вами прощаемся. Храни вас Бог. До новых встреч в эфире.